Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер всем. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 27 сентября. В студии Татьяна Якубович и Егор Устинов. Говорим о таком. Выборы в Германии. Кто станет руководить страной после Меркель? Без отключений. Что Донецк-Облгаз будет делать этой зимой? И что о рекордном подорожании газа говорят в Европе и России? Россия выделит из бюджета 900 миллиардов рублей оккупированному Донбассу на 3 года. Документ об этом получили из источников нашей коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии». А пока журналисты разбирались с очередными данными об управлении вооруженными группировками из Кремля, сам Кремль опять заявил, он к конфликту не имеет отношения, и пока Зеленский не поговорит напрямую с боевиками или с людьми Донбасса, как выражается Песков, Путин не будет встречаться с Зеленским. О том, что это все означает и какие интересные данные добыли мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии», мы и поговорим сегодня в эфире. У нас будет Ярослав Кречко, журналист и автор расследования «Как Россия управляет группировками ДНР и ЛНР», и Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Обязательно звоните к нам в эфир. Наш номер неизменный 0800 300 403. И также можете под трансляцией в Facebook и YouTube оставлять ваши вопросы.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Все эти темы уже минут через 5, а начнем, как всегда, с новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Россия в течение 3 лет выделит на нужды подконтрольной группировкам ЛДНР части Донбасса более 900 миллиардов рублей. Это около 330 миллиардов гривен. Об этом говорится в утвержденной российским правительством программе социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы. Она есть в распоряжении журналистов телепроекта «Донбасс Реалии». В российском документе Донецк и Луганск называют территорией 1 и территория 2 соответственно. Согласно внутренним российским данным, на территории ОРДЛО проживает около 3 миллионов человек, 38 из них пенсионеры. Средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей, что на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. В планах Кремля в 2024-м вывести уровень дохода в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания группировок ДНР и ЛНР финансируется отдельно. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования за сутки 6 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Лебединского, Марьинки, Нью-Йорка, Водяного и Новолуганского. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Ленинского. Группировка ЛНР сообщила об обстреле Калинова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что красные линии президента России Путина ограничиваются только территорией России. Украина сама разберется в том, что ей делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы. Так Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля. Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что совместные действия Москвы и Минска в ответ на якобы размещение войск НАТО в Украине должны гарантировать безопасность и России, и Беларуси. Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что они с президентом России договорились прибегнуть к совместным действиям в ответ на якобы создание баз США в Украине. Напомню, Киев неоднократно высказывал опасения о том, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России есть и будет сохраняться в дальнейшем. На саммите Североатлантического союза в июне вновь подтвердили, что Украина сможет получить план действий по членству в НАТО и стать членом, осуществив необходимые реформы. Жителя Мариуполя приговорили к 3 годам тюрьмы за размещение сепаратистских публикаций и пропаганду войны в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По данным следствия, мариуполец репостил и размещал на своей странице в соцсетях информацию, изложенную в интернет-ресурсе «Рупор Новороссии». То есть распространял контент с призывами к разжиганию войны и совершению действий с целью изменения границ Украины. На шахте имени Засядько в Донецке продолжаются поиски горняка, который пропал во время пожара вечером 23 сентября. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР, передают информационные ресурсы группировки. По последним данным, на шахте проводят выпуск и охлаждение тлеющей горной массы, горючих элементов в крепе, продолжается активное тушение. Напомню, 23 сентября на шахте имени Засядько произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного горняка. Почти 450 нарушений норм охраны труда зафиксировали на подконтрольной группировке ДНР в угольных предприятиях в ходе проверки. Об этом сообщили в так называемом Государственном комитете горного и технического надзора ДНР, передают информационные ресурсы группировки. Проверка проходила с 7 по 15 сентября. В числе основных нарушений – непригодность канатов подъемных установок или их использование без своевременных испытаний, нерабочие парашютные системы на подъемных установках, эксплуатация лебедок с поврежденными канатами и прочее. По итогам проверок в 17 случаях запрещена эксплуатация шахтных машин, механизмов и оборудования, связанного с перевозкой людей и грузов. К дисциплинарной ответственности привлекли 8 работников. Проверку провели после аварии на шахте «Красный партизан» на подконтрольной группировке ЛНР территории, где 6 сентября оборвался канат шахтной клети. Тогда погибли 9 горняков, 19 травмированы. Реконструкцию нежилого здания под жилье для переселенцев завершили в Краматорске. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации. На перестройку бывшей школы по улице Абая в поселке Беленькое под квартирой Европейский инвестиционный банк предоставил 26 миллионов гривен. Еще 5 миллионов выделили из областного бюджета на благоустройство прилегающей территории. Получат собственное жилье 17 семей, а это 55 человек. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 28 сентября, в Луганской области будет пасмурно, по всей территории региона пройдут небольшие дожди, на Донеччине будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в обеих областях 4-8 градусов, днем до плюс 16. Каждый
день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Друзья, я приветствую слушателей Громадского радио, которые, как всегда, с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». И для тех, кто только что нас включил, я еще раз проанонсирую, о чем сегодня мы будем говорить с гостями в студии. Будем обсуждать новые и достаточно интересные данные, которые обнаружили мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии». Они выяснили, что Россия собирается потратить в ближайшие 3 года 900 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие оккупированного Донбасса. Причем это не какие-то неформальные транши, а вот прямо решение российского правительства. И в то же время мы имеем свежее заявление от той же России буквально вчера о том, что Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока он не начнет прямые переговоры с, как выражается в Кремле, людьми Донбасса, то есть с группировками ЛДНР. Это они имеют в виду. Что это все означает? Будем говорить с моим коллегой Ярославом Кречко, который снял очень такое объемное содержательное расследование о том, как Россия управляет оккупированными территориями, и с аналитиком Марией Золкиной. Наш телефон 0800 300 403.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока еще несколько анонсированных тем. На парламентских выборах в Германии победу одержала социал-демократическая партия во главе с действующим министром финансов Олафом Шольцем. За нее проголосовали 25,7% избирателей. И в соответствии с этим результатом она получит 206 мест в новом Бундестаге, где на этот раз будут работать 735 депутатов. Моя коллега Анастасия Магазова с нами сейчас по телефону из Берлина и расскажет, что о результатах выборов говорят в Германии. Настя, приветствую.
Приветствую.
Смотри, на выборах победили социал-демократы, но, судя по результатам, блок ХДС-ХСС, к которому относится Ангела Меркель, не очень отстает от них. Какие еще партии прошли в Бундестаг? Расскажи, пожалуйста. И интересно, что с крайними правыми, которых все так вот всегда боятся, высокой поддержки их?
Действительно, сегодня Германия проснулась абсолютно обновленной страной после 16 лет правления Ангелы Меркель. Правительство и вообще политическая раскладка в Германии сегодняшнего дня абсолютно кардинально меняется. Да, несмотря на то, что разница между христианскими демократами и социал-демократами небольшая, но для партии Меркель это самое низкое количество голосов, которые они получили вообще за момент из существования своей партии. И поэтому, конечно же, и Армин Лашет, который был кандидатом и остается кандидатом в канцлеры от этой политической силы, признают свое поражение. Но интрига все же сохраняется, потому что имя канцлера следующего немецкого до сих пор и остается неизвестным. И кроме этих двух таких классических народных партий, в парламент также попадает партия «Зеленых», которая очень сильно увеличила свою поддержку за последние 4 года, и христиан, и свободные демократы, а также АФД, та самая правопопулистская партия, о которой вы уже упомянули, и, возможно, левые. Левые вообще очень интересная ситуация, что они едва преодолели 5-процентный барьер, который в Германии также существует, и было опасение, что с ними будут пытаться также вести коалиционные переговоры, но уже сейчас ясно, что их достаточно мало, и они, в принципе, не сыграют большой роли в будущем правительстве Германии. Правая популистская партия «Альтернатива для Германии», они, можно сказать, ухудшили свой результат, хотя действительно получили достаточно большую поддержку, приблизительно 10%. Это меньше, чем на предыдущих выборах, но в то же время это говорит о том, что их поддержка в Германии падает. Сейчас, конечно же, самая большая интрига, как и кто сформирует правительство, потому что именно партия Меркель рискует вообще не войти в новый кабинет министров, и тогда это значит, что она уйдет в оппозицию.
Почему так? То есть ожидается, что коалиция будет не с ХДС, ХСС, да, несмотря на то, что они заняли второе место и с таким маленьким отрывом?
Да, это верно, потому что, как я уже упомянула, Ангела Меркель была 16 лет у руля немецкой экономики и немецкой политики. И есть такая определенная усталость у населения от такой политики, от такого правления. И, конечно же, да, кандидат-канцлер Армин Лашет не обладает такой харизмой и таким политическим весом, какой был у Ангелы Меркель. И поэтому, конечно, его личные рейтинги достаточно низкие. Даже сейчас, когда проводятся опросы, видите ли, кого из двух кандидатур вы видите канцлером, то у Армина Лашета очень низкая личная поддержка. Поэтому сейчас, конечно же, еще остаются надежды, что эта партия войдет в правительство. Но на самом деле пока сложно говорить, что у них есть достаточно большие шансы.
Украину, конечно, интересуют результаты выборов в Германии, потому что эта страна является посредником в мирных переговорах по Донбассу. И вот мой коллега Денис Тимошенко, когда в пятницу в этой студии обсуждал прогнозы на предстоящие немецкие выборы, здесь шла речь о том, что во время дебатов и во время кампании в Германии не особо-то дискутировалась тема угрозы со стороны России, именно то, что Украину больше всего интересует. Почему это так? То есть можно ли говорить, что среднестатистический немецкий избиратель не ощущает этой угрозы?
Действительно, тема внешней политики вообще, можно сказать, не присутствовала в этой предвыборной кампании, потому что в основном все вопросы и все дискуссии были сосредоточены на внутренних вопросах, что действительно достаточно странно, потому что Германия занимает и в Европе, и в мире лидирующие позиции, и без внешней политики ее правление и правление следующего канцлера сложно представить. Но по моим таким наблюдениям личным, действительно, внешняя политика уходит на второй план, и, конечно же, тоже взаимоотношения с Россией, будущее, которое будут строиться дальше уже с новым правительством, пока что не вызывает каких-то опасений, и можно сказать, что именно в Кремле достаточно большое количество немцев не видят угрозы, и поэтому, скорее всего, в дальнейшие взаимоотношения не стоят на первых позициях относительно того, что касается деятельности будущего канцлера. Все-таки внутренние вопросы преобладают.
Ну вот это предстоит учитывать украинским политикам. Спасибо. Анастасия Магазова была с нами на связи из Берлина, рассказала о результатах выборов.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
И возвращаемся в регион. У компании «Донецкоблгаз», которая отключала котельные на Донбассе во время отопительного сезона, сменился собственник. Еще полгода назад почти половина акций предприятия владели две офшорные фирмы из Гонконга. СМИ связывали их с беглым олигархом Сергеем Курченко. Полгода назад «Донецкоблгаз» внезапно начал отключать котельные. В Донецкой области СБУ открыло расследование, а суд арестовал акции офшорных компаний. Повлияет ли смена собственника на отопление в Донецкой области этой зимой, разбирался Сергей Горбатенко.
Арестованные Шевченковским райсудом Киева акции «Донецкоблгаза» передали в управление НАК «Нафтогаз Украины» 15 сентября. В распоряжении правительства говорится, что акции отдали «Нафтогазу» с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, потому что есть риск, что не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем и своевременная локализация и ликвидация аварийных ситуаций. До этого распоряжения «Нафтогаз» владел 38% акций «Донецкоблгаза». Теперь компания распоряжается 88% акций предприятия. Конфликт вокруг «Донецкоблгаза» обострился 6 марта. Сотрудники предприятия начали во время отопительного сезона, якобы из-за долга тепловиков перед «Нафтогазом», перекрывать газоснабжение котельным «Донецктеплокоммунэнерго». Жители выходили на протесты, блокировали транспорт газовщиков.
У меня двое детей, 8 лет и 12 лет. Мальчик сейчас на больничном. У меня парализованный отец дома лежит. И к утру, я думаю, мы все замерзнем.
А руководитель Донецкой области Павел Кириленко связал газовый вопрос с именем беглого олигарха Сергея Курченко. СБУ начала расследование действий «Донецкоблгаза» по статье 113 Уголовного кодекса «Диверсия». Максимальное наказание – 15 лет тюрьмы. В ответ на запрос радио «Донбасс Реалии» в «Нафтогазе» сообщили, цитирую, «решение правительства по передаче акций «Донецкоблгаза» в управление «Нафтогазу» направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Донецкой области и стабильного прохождения отопительного сезона». Конец цитаты. По данным «Нафтогаза», с 2010 по 2020 годы «Донецкоблгаз» задолжал НАК 2,6 миллиарда гривен. О том, что «Донецкоблгаз» передадут «Нафтогазу», Геннадий Коболь, директор компании «Экспроконсалтинг», говорил еще в середине марта. По мнению эксперта, здесь не идет речь о борьбе с олигархами. Мол, предприятие отобрали у Сергея Курченко. Причины, говорит Коболь, более будничные.
Я думаю, что таким спусковым гачком выступило накопичення боргів. Там мільярдні борги в основному перед «Нафтогазом» і перед оператором газотранспортної системи. Треба було щось вирішувати. Там, коли подивилися, там з ким вирішувати, а там виявляється, вирішувати нема з ким.
Бороться за утраченные активы, считает Коболь, Курченко не будет. Во-первых, он не въездной в Украину. А во-вторых, переуступить активы у беглого олигарха тоже не выйдет. В таком состоянии и при таких ценах на газ они никому не интересны. Кстати, «Нафтогаз» также сообщил нам, что не владеет информацией о попытках через суд отменить решение правительства. А вот для жителей Донецкой области, считает Геннадий Коболь, ничего не изменится. Зато станет понятно, кто несет ответственность за газ. Не фирма из Гонконга, а украинский «Нафтогаз». Житель Славянска Александр Белименко был одним из тех, кто активно протестовал против отключения котельных от газа. Решение правительства он воспринимает скептически.
Я не вбачаю всьому полегшення ні для населення, ні для прозорості керування всією цією галузю. І відключення, я вважаю, було інспіроване саме для того, щоб перевести ці акції з одної кишені в іншу.
Государство, убежден общественный деятель, это неэффективный менеджер, поэтому ситуация в сфере газоснабжения не улучшится. Да и тарифы не уменьшатся. Единственное, что станет понятно, это кому предъявлять претензии. Можно прийти под Кабмин или «Нафтогаз». И не надо ехать, смеется житель Славянска, в Гонконг. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну и мы переходим к основной теме эфира. Россия выделит из бюджета 900 миллиардов рублей оккупированному Донбассу. на 3 года. Документ об этом получили из источников нашей коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии», а пока журналисты разбирались с этими очередными данными об управлении вооруженными группировками из Кремля, причем официальными данными, а не какими-то вот неформальными проплатами, сам Кремль опять сделал заявление, что он к конфликту не имеет отношения, и пока Зеленский не поговорит напрямую с группировками ЛДНР, Путин с ним не будет встречаться. Что это все означает, а также какие новые детали об управлении оккупированными территориями удалось узнать журналистам, об этом мы будем говорить в ближайшие полчаса. С нами Ярослав Кречко, журналист телепроекта «Донбасс Реалии» и автор расследования «Как Россия управляет группировками ДНР и ЛНР». Ярослав, здравствуй.
Здравствуй.
И присоединится к нам буквально через пару минут Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Есть на связи Мария, подсказывает мне. Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер.
Я напоминаю, что наш телефон 0800 300 403. Вы можете уже звонить и задавать ваши вопросы. Если вы не смотрели материал Ярослава Кречко, линк мы оставим под трансляцией, если вы на YouTube нас смотрите. А если на радио слушаете, то просто зайдите в Google или в YouTube и наберите, как Россия управляет группировками ДНР и ЛНР. Свежий выпуск телепроекта «Донбасс Реалии». Ярослав, давай сначала ты вот нас введешь в курс дела. Ты воссоздал российскую структуру управления ОРДЛО на основании документов от источника в одном из разведывательных органов Украины. И там есть уникальные материалы, например, видео встречи политиков, которые в России занимаются кураторством этой территории, встречи у Дмитрия Козака, в то время как он награждал Бориса Грызлова орденом государственным. Ну и, собственно, документы с цифрами, с данными, с конкретикой. Скажи, тебя вообще удивило как журналиста качество работы разведки, что такие данные есть? И, с другой стороны, не удивило ли тебя, что эти материалы не демонстрируются на каких-то влиятельных, мощных международных площадках? Ну вот недавно, например, был совбез ООН, да, но, тем не менее, не получают такой мировой популярности эти данные, а только лишь журналисты с ними постоянно работают.
Ну, мне сложно судить, почему эти данные не используют украинские власти. Очевидно, что у них они есть. Но то, что эти материалы есть у украинской разведки, мне кажется, сейчас, в 21 веке, когда и почта, и любые сообщения, и любая связь теоретически может быть прослушана или увидена кем-то еще, мне кажется, что это вполне нормально, что такие данные, они все-таки... такие утечки, они время от времени все-таки случаются.
Ну вот среди эксклюзивных материалов, которые есть в этом расследовании, это в первую очередь упомянутые мной данные о запланированных тратах России на ОРДЛО. Называются они тратами на социально-экономическое развитие этих территорий. Планируется в ближайшие 3 года, с 2022 по 2024 год, потратить 900 миллиардов рублей, это около 12 миллиардов долларов. И оформлено это документом под названием «Программа развития территорий». Территория 1 и 2 называются там, соответственно, оккупированная часть Донецкой и Луганской областей. Вот как вообще выглядит этот документ? Это что, список территорий российских, среди которых фигурирует ОРДЛО, или как вообще вот это выглядит?
Нет, это отдельная программа, то есть было отдельное заседание правительства, на котором была заслушана информация от, в том числе от Сергея Назарова, это заместитель министра экономического развития Российской Федерации, который условно курирует вот эти непризнанные территории, курирует финансирование группировок ДНР, ЛНР. Я имею в виду сейчас социально-экономическое финансирование, потому что военный аспект я и в своем материале, и сейчас вот мы говорим о нем, он финансируется отдельно, насколько я понимаю, насколько есть вот у меня документы, которые я сумел изучить. То есть это отдельное решение правительства Российской Федерации, которое было принято отдельно по территории 1 и территории 2, как они называют оккупированный Донецк и Луганск в своей документации. И там есть тезисы, которые сравнивают, например, уровень жизни в Донецкой, в оккупированной части Донецкой и Луганской областей с уровнем жизни в Ростовской области, с уровнем жизни на свободной части Донбасса. И в частности, вот, например, средняя зарплата сравнивается с Ростовской областью. Сейчас на оккупированных территориях Донбасса средняя зарплата по этим данным, которые вот внутренние российские данные, порядка 15 тысяч рублей. это на 20 тысяч рублей меньше, чем в Ростовской области. И вот эта программа предусматривает, что к 2024 году уровень зарплаты на оккупированных территориях сравнится с уровнем зарплаты, средней зарплаты в Ростовской области, но уровня 2019 года. То есть решение правительства, оно было не в каком-то списке, да, где есть там, условно говоря, Иркутская или Ростовская область. Это правительство отдельно принимало решение по оккупированному Донбассу, и, соответственно, это решение и это заседание правительства, оно как бы не анонсировалось, и в прессе о нем никакой информации нет.
Ну и добавлю, что до сих пор не было у нас каких-либо объективных цифр, например, о средних зарплатах на оккупированной территории, то есть всегда пытались самостоятельно это подсчитывать по тем предложениям, которые есть на рынке труда. Ну вот Россия оценивает это в 15 тысяч рублей как средняя зарплата, это около 5,5 тысяч гривен, вот чтобы могли сравнить наши слушатели с подконтрольной территории. А давайте послушаем, что источник из разведки рассказал тебе в твоем материале и продолжим.
Окупований Донбас нам однозначно ніхто віддавати не буде. Основні програми, які були прийняті урядом Російської Федерації, вони спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку. І от буквально нещодавно в урядом Російської Федерації було проведено окреме засідання, присвячене окупованим територіям, і там було прийнято програму підтримки Т1 і Т2, як вони називають наші окуповані території. І ця програма була в доповідь здійснена керівництво уряду, і прийнято рішення про виділення найближчих 3 роки, 22, 23, 24, на підтримку Т1 і Т2 більше 900 мільярдів російських рублів. Після засідання цього уряду Назаров приїхав в Ростов, провів нараду з представниками так званих урядів Донецька і Луганська, довів керівні вказівки, і вже ми бачимо реалізацію.
Ну вот Сергей Назаров, имеется в виду заместитель министра экономики России. Я могу добавить, что перед эфиром мы здесь уже на радио Донбасс Реалии проверили, а что же по экономическим решениям последним есть у самих группировок ДНР и ЛНР. И мы нашли, что вот в начале сентября обе группировки синхронно приняли программы социально-экономического развития, также они называются, на ровно эти же годы, с 22 по 24. Но оба документа закрыты, на них стоит гриф ДСП, хотя, конечно, хотелось бы посмотреть суммы и сравнить с тем, что вот из российских документов добыто. Напомню, что с нами Ярослав Кречко, журналист проекта «Донбасс Реалии», и Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Мария, к вам вопрос следующий. Вот зачем Кремль, собственно, вводит в свои официальные документы такие вещи? Это же выглядит, ну, как, знаете, шпаргалка-бомба, когда на глазах у всех достается какой-то материал, да, это же есть масса способов профинансировать войну на Донбассе другими путями, да, в конце концов, есть и известные спонсоры войны на Донбассе, там, Константин Малафеев. Зачем проводить это через официальные документы, которые, понятно, что так или иначе из них случится утечка?
Ну, во-первых, я думаю, что степень скрытности России в этих вопросах, она с каждым годом конфликта уменьшается. То есть здесь ничего особенного нет. Россия очень наглым образом проводит паспортизацию на оккупированных территориях. Она, не стесняясь в кавычках, да, международной реакции, привлекает с помощью ресурса, с помощью давления, привлекает граждан Украины на этих территориях к выборам в Думу. Поэтому в том, что они официально через какую-то программу пытаются выделить деньги, ну, это, честно говоря, на фоне паспортизации, например, и вот такого даже участия в выборах и военной помощи этим территориям выглядит не так страшно. Поэтому я бы это воспринимала скорее в контексте просто возможных последствий, да, для перспектив разрешения конфликта, а не с точки зрения подтверждения российской вины или российского участия в этом конфликте.
С точки зрения последствий, да, вот о чем это может говорить?
Ну, с точки зрения последствий, во-первых, России, мы должны понимать, что это не приведет вот этот отдельно взятый элемент финансирование там социально-экономических каких-то вопросов на этих территориях, оно не приведет ни к какому новому витку санкций. Россия это уже прекрасно понимает, она этого совершенно не боится. И поэтому действует, ну, скажем так, в открытую. Более того, с точки зрения российской логики, они должны хотя бы видимость создавать какой-то социально-экономической поддержки Донбасса оккупированного. Я питаю очень слабую надежду, что львиная часть этих средств уйдет по назначению, потому что то, что происходило в течение последних 7 лет, является настоящим социально-экономическим разрушением Донбасса. И за последние 2 года можно было наблюдать последствия на оккупированных территориях, вот как раз-таки игнорирование со стороны России социально-экономических проблем местного населения, потому что были огромные задолженности по заработной плате на экспроприированных предприятиях. Это даже приводило в ряде случаев, особенно в Луганской области, приводило к рабочим страйкам, что в принципе нонсенс для вот такой вот авторитарной системы. То есть Россия не заботилась о том, что предприятия работают на 20-30% своей былой мощности, предприятия фактически на издыхании находились, задолженности на зарплате в некоторых предприятиях до полугода и больше даже. И, естественно, на фоне всего этого слабо верится, что в течение следующих 2 лет все эти там более 300 миллиардов гривен в гривневом эквиваленте пойдут действительно на поддержку, на какие-то социальные программы. Но Российская Федерация не боится и, в общем-то, правильно делает. Она не боится международных санкций за такие вещи. В крайнем случае они будут ссылаться на то, что это гуманитарные политики, то есть это какая-то социальная жизнедеятельность, это обеспечение каких-то социальных нужд населения на этих территориях. Поэтому последствия могут быть только в контексте того, что требования России к Украине переговоров, они будут еще более жесткими, потому что цена вопроса, даже чисто с финансовой точки зрения, возрастает для Российской Федерации. Ну и перспективу регулирования после таких решений со стороны России, они еще меньше перспективы.
А может также это означать, что Россия собирается заменить каких-то действующих лиц в группировках, раз уж она закладывает такие большие суммы сейчас и, естественно, не хочет, чтобы они были разворованы, как предыдущие, то нужно и соответствующее сопровождение им дать, какое-то для распределения, административное сопровождение?
Безусловно, может. На сегодняшний день я не уверена, что это краткосрочной какой-то перспективе прям произойдет в ближайшие месяцы, но это вполне возможно. Однако от перестановки слагаемых сумма не меняется. И на сегодняшний день уже большого значения, вот в отличие от 14-15 даже годов, на сегодняшний день большого значения, кто стоит во главе оккупационных администраций, не имеет, потому что установилась более-менее понятная для России вертикаль власти, что в так называемой ЛНР, что в соседней части Донецкой области оккупированной. Российские разные российской власти научились управлять этими оккупационными администрациями, потому что имеет место там внутреннее трение и отдельные структуры со стороны России, скажем так, курируют отдельно ДНР и отдельно ЛНР, и вот устоялась определенная система. Поэтому даже если произойдут какие-то перестановки персоналии, это на общую расстановку сил в регионе с точки зрения контроля с этих территорий России, в общем-то, не повлияет, скажем так. Здесь есть другой вопрос. Мы должны быть очень осторожны, в определенных оценках, чем это может обернуться. Потому что, с одной стороны, вот прямой такой вывод, который напрашивается, это то, что Россия совершенно не сейчас, она принимает такие решения о таких вливаниях финансов, то значит, она наверняка не собирается возвращать Украине эти территории. Однако, мне кажется, что нужно копнуть немного глубже и не делать вот таких вот прямолинейных выводов. Потому что и эти вливания, и паспортизация могут быть всего-навсего определенными инструментами, которые использование которых не означает никоим образом, что Россия отказывается от идеи вернуть эти территории, но на выгодных ей условиях под контроль Украине. просто и это создает определенные сложности на этом пути, еще больше сложностей для Украины, скажем так.
Ну, в общем-то, да, одна из первых мыслей, которая пришла в связи с этим, что раз Россия планирует на 3 года заниматься социально-экономическим подъемом оккупированных территорий, то, возможно, это говорит о очень твердой и жесткой позиции Украины в переговорах, о том, что Украина ни в коем случае не соглашается на проведение выборов до контроля над границей, и Россия, понимая это, вот принимает такие решения. Такая мысль перед вами.
Ну, такая мысль действительно напрашивается. Однако, если вспомнить, ну, или знать, скажем так, внутреннюю кухню переговоров между Украиной и Россией за эти 7 лет, я совершенно не исключаю такого варианта развития событий. Что после каких-то не в полном объеме вливания этих средств в оккупированную территорию, ну, какую-то часть этих средств вольют действительно за следующие пару лет. И потом Россия неформально, скажем так, выйдет с таким предложением переговоров, что мы вот там штаны как-то это от вас поддерживали, мы там немножко подрихтовали то, что сами поломали за 7 лет до этого. И теперь давайте договариваться, как-то, ну, вы должны там тоже где-то подвинуться, и мы подвинемся. То есть я вообще не исключаю варианта, что даже вот такие программы через 2, 3, 4 года их частичного выполнения не приведут к тому, что Россия будет это использовать в переговорах как аргумент, что Донбасс не обнулился экономически, там все-таки как-то жизнедеятельность они пытались поддерживать, и они не будут, скажем так, никоим образом там, грубо говоря, все рушить прямо до основания. Вот там немножко как-то чуть-чуть что-то поддерживали, что-то влили, что-то там профинансировали, какие-то социальные выплаты населению давали. Ну, а вы теперь, значит, давайте, будьте более уступчивы в переговорах с нами. Это вообще будет очень даже в духе России.
То есть показывает, что вкладывались в этот регион.
Ну и плюс имейте в виду, что Украина не начинала еще на международной арене, ни в международных судах, нигде, не начинала рассматривать вопрос об убытках, о возмещении убытков, нанесенных Украине в рамках этого конфликта. И не начинала только потому, что пыталась до последнего с Россией договориться. И если когда-нибудь у какой-нибудь украинской власти все-таки хватит воли рассматривать, подавать иски в Международный суд об ответственности России за ее агрессивные действия, потому что сейчас таких исков, напрямую признающих Россию виновницей и агрессором, нет. Это отдельные иски должны быть, не те, которые сейчас лежат и рассматриваются. То есть если когда-нибудь мы до этого дойдем, то, в принципе, Россия будет со временем использовать аргумент вот подобных вливаний в эти территории для того, чтобы к ней было меньше претензий, скажем так, за ущерб, нанесенный оккупированному Донбассу.
То есть покажет, что уже потратились, частично уже вложились.
Что тратились и вкладывались, да.
Я напомню, что с нами на связи Мария Золкина, аналитик фонда «Дем-инициативы», и Ярослав Кречко, журналист телепроекта «Донбасс Реалии» и автор расследования «Как Россия управляет группировками ДНР и ЛНР». К Ярославу хочу обратиться. Вот перед эфиром мы посмотрели программу социально-экономического развития Крыма для сравнения. Официальную, она открыта на сайте российского правительства. Так вот там на такой же период времени, до 2024-го, ассигнуется всего 700 миллиардов рублей на Крым, то есть на 200 миллиардов меньше, чем на Донбасс, что, кстати, вот будет интересно гражданам России услышать. Для самих ОРДЛО вот эти 900 миллиардов, по твоему мнению, как журналиста, это много или мало? Что это может дать? Это будет только на пенсии, на зарплаты, прямо на заводы уйдет, да? Вот как они будут использовать эти средства?
Мне кажется, что тут нужно сравнивать с тем, что выделялось в предыдущие годы. Вот если взять 2021 год, то сумма была 190 миллиардов рублей, согласно вот опять же российским документам, которые есть у меня в распоряжении. То есть возрастание почти на 100 миллиардов в год, даже больше, чем на 100 миллиардов. Мне кажется, что сумма существенна, но я соглашусь с Марией, что опять же не все деньги, наверное, уйдут по назначению. Но логика России здесь абсолютно понятна, потому что не вкладывать деньги уже невозможно, потому что молодые работоспособные люди, они уезжают из этих территорий, там остаются в основном пенсионеры. Вот даже по тем же российским данным, порядка 38% жителей оккупированных территорий сейчас пенсионеры. Это 1 миллион 100 тысяч человек с 2 миллионов 900 тысяч человек, которые там сейчас проживают по российским данным. В то же время в России этот процент порядка 30, где-то 31% жителей России это пенсионеры. То есть такими темпами там, через год, два, три уже каждый второй на этих территориях будет пенсионером, неработоспособным, а поддерживать как-то экономику нужно. Поэтому здесь, мне кажется, логика России абсолютно понятна. Нужно вкладывать деньги, чтобы хотя бы поддерживать там какую-то жизнь, чтобы все не пришло в какое-то окончательное состояние руины.
Россия недавно сменила, так сказать, держателя предприятий на оккупированных территориях, то есть долгое время было все под управлением Сергея Курченко и Внешторгсервиса, потом мы наблюдали год-полтора таких стачек и больших задержек зарплат в разных городах и на шахтах, и в металлургии, и в результате Россия завела нового инвестора, как они его назвали, это Евгений Юрченко. Кто он такой? Вот в твоем материале тоже есть немного больше о нем информации, чем было известно до сих пор, расскажи.
Ну, опять же, это вписывается в логику того, что нужно как-то территории эти поддерживать, потому что с Курченко уже и страйки были, митинговали люди из-за должности по зарплате. Ну, это такой российский бизнесмен, который, опять же, согласно информации, которую мне предоставили, человек, который связан с управлением по приграничному сотрудничеству администрации президента Российской Федерации, которая подотчетна Дмитрию Козаку, это всем известный заместитель администрации президента Российской Федерации, опять же, советник по нормандскому формату Владимира Путина. То есть, в принципе, здесь как бы выстраивается вот такая вертикаль от российских чиновников до Евгения Юрченко, который, в принципе, вполне, скажем так, не скрываясь, и ездит, и бывал уже на многих заводах, оккупированных территориях, и обещает, что вот заводы заработают, зарплаты людям выплатят, и жизнь наладится. Но если вот эти суммы действительно, вот это финансирование, о котором мы говорим, мне кажется, что часть из него, наверное, как раз вот будет выделена в том числе на так называемого нового инвестора, который, по крайней мере, задолженности по зарплатам в ближайшее время должен будет выплатить.
Ну вот действительно называют российские медиа его именно словом «инвестор», хотя всегда это довольно удивительно, потому что инвестор вкладывает средства, чтобы получить прибыль с территории, но, по-моему, есть много вопросов о том, можно ли получить там какую-то прибыль, но то, о чем ты говоришь, показывает, что человек находится просто вот в структуре российской власти как бы назначен. Давайте послушаем еще один короткий фрагмент твоего источника из разведки. Интересный для меня был момент. Он здесь говорит о том, что вот Внешторгсервис на самом деле не платил налоги на оккупированной территории.
В одном из добутих нами документів ще десь період до 2016 року фігурувала така цифра: 65% бюджету ДНР формується за рахунок зовнішніх дотацій Російської Федерації. Лише 35% вони напрацьовують за рахунок тих підприємств, які безпосередньо мають вони відношення і управління. Оскільки ЗАП «Внешторгсервіс», він забрав їх зовнішнє управління і координував роботу, управляв роботи найбільш прибутковими підприємств Донецька. І ці підприємства податки напряму, як я вже сказав, не платили. Але частина інших підприємств, приватні підприємства, якісь дрібні підприємства, вони все-таки бюджети наповнили. Так от, ця складова була лише 35%, що вони могли забезпечити себе десь самі.
Вот, то есть речь идет о том, что внешторгсервис, который собрал на самом деле самые прибыльные предприятия Ордло, он еще и не платил группировкам налоги на месте, а полностью все вывозил в Россию. Ярослав, я понимаю, что, конечно, все эти данные закрыты, да, но по твоим вот разговорам с экспертами, с экономистами, как-то оценивают они вообще, Россия выходит хотя бы в ноль по финансам, по этим территориям, или все равно она в большом минусе и только тратит на них? Даже вот эти инвесторы, которые заходят, они фактически просто русскими деньгами дотируют эту территорию?
Ну, я с разными экспертами разговаривал на эту тему, и мне тоже вот этот вопрос был очень интересен. Но цифры называют разные. Я думаю, что вот, судя по словам экспертов, где-то порядка 30% это максимум, который... То есть 70% зарабатывают они на себя сами, группировки ДНР и ЛНР, 30% это дотации России, но это такой, мне кажется, наиболее оптимистичный для наиболее это показатели наиболее оптимистичные для России. Точно я сказать не могу, и опять же это все, ну, не все данные открыты, как бы мы хотели, конечно. Но тут важный момент, вы с Марией говорили о том, что возможно ли какая-то смена вот главарей группировок ДНР или ЛНР в том контексте, что вот выделяются большие суммы денег и нужно контролировать, чтобы они доходили по назначению. Но на самом деле система контроля, она уже выстроена. И вот как раз в материале я об этом говорил, что есть межведомственная комиссия, созданная еще в 2014 году в российском правительстве. Там очень длинное название, но, условно говоря, межведомственная комиссия по оказанию помощи пострадавшим районам Донецкой и Луганской области, да, которые вот сейчас оккупированы Россией. И эта комиссия возглавляется Сергеем Назаровым, заместителем министра экономического развития РФ. Он же, Сергей Назаров, является главой наблюдательного совета благотворительного фонда поддержки международных гуманитарных проектов. Фонд находится в Москве. И вот согласно данным, которые есть у меня в распоряжении, как раз межведомственная комиссия, она принимает решения те или иные в направлении там, социальной политики, экономической политики в отношении вот, оккупированных территорий. А деньги уже заходят на оккупированный Донбасс через этот благотворительный фонд, через банк в Южной Осетии. Вот такая схема. И, в принципе, вот как раз те деньги, о которых мы говорим, что вот внешторгсервис, он на самом деле не платил налоги там, напрямую группировкам ДНР, но вот часть денег, которые зарабатывал Курченко, они заходили вот на оккупированные территории как раз вот через этот благотворительный фонд. Я думаю, что система, в принципе, с приходом Юрченко, она не сильно изменилась.
Да, и там у тебя в расследовании тоже есть факты о схеме вот этой траты денег, да, через благотворительный фонд, что туда входят, собственно, действующие лица группировки ДНР, которые на оккупированной территории занимают так называемые должности, и даже суточные на их командировки визировал замминистра экономического развития России.
Да, это, собственно, то, о чем я говорю, что вот как раз система контроля, она выстроена. Вот эти сотрудники этого благотворительного фонда, они занимают какие-то должности в группировках ДНР и ЛНР. Некоторые абсолютно открыто, как Владимир Пашков и Владимир Антонов, заместители председателя так называемого правительства ДНР. Да? И вот это чиновники, которые уже контролируют прохождение вот этих денег, которые идут из России в том числе.
То есть схема есть. К Марии Золкиной еще один вопрос. Мария, вот продолжает Россия, что бы ни происходило, какие бы данные новые не появлялись периодически, повторять свои заявления о том, что Россия не участвует в конфликте на Донбассе. И вот последнее заявление Дмитрия Пескова, спикера Владимира Путина, вчерашнее, о том, что не стоит Владимиру Зеленскому рассчитывать на встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Украина не будет напрямую говорить с группировками ЛДНР. Мы знаем, что до этого такое происходило в трехсторонней контактной группе постоянно, то есть все члены делегации рассказывали о том, что идет это давление, про прямые переговоры. А какие шансы у этой постановки вопроса, вот говорите с ЛДНР, на Западе? То есть не добьется ли Россия в итоге того, чтобы и партнеры, посредники начали с этим же давить на Украину? Тем более, что сейчас вот в словах Пескова звучат отсылки Посмотрим на результаты, например, немецких выборов, посмотрим, что будет. Да? Не звучит ли в этом надежда на то, что вскоре еще кто-то будет давить на Украину с этим же?
По принципиальным вопросам, а прямые переговоры с так называемыми ЛНР и ДНР – это принципиальный для переговора вопрос, компромисса со стороны Украины не будет. То есть до весны 2020 года были высокие риски, что Владимир Зеленский и его офис могут пойти на такие переговоры. Мы помним эту историю с консультативным советом и, в принципе, подводные течения и в Нормандии, и в Минской ТКГ. Но на сегодняшний день ни малейшего повода говорить о том, что украинская власть пойдет на такие переговоры, в общем-то, пока нет. И что касается западных партнеров наших, я думаю, что когда речь идет, например, о вот таких принципиальных вопросах, то Украине, как бы это ни звучало цинично, на руку играет то, что конфликт уже перешел в стадию затянувшегося, затяжного. Почему? Потому что если нет прогресса, существенного прогресса в переговорах, если мы топчемся на месте, то и интерес наших западных партнеров к тому, чтобы давить на одну из сторон, а такой стороной, на которую чаще пытались давить в переговорах, была, будем откровенны, украинская сторона, потому что мы более договороспособны были всегда, чем Россия с ее жесткими очень требованиями и хотелками. То есть шансы, что на нас сейчас будут давить с той же силой, с которой пытались там первые 3-4 года конфликта, ну, они невелики. То есть видно, всем очевиден определенный тупик в переговорах. Очевидно, что очень большие риски и очень большую цену нужно будет заплатить украинской власти за подобные решения. Это чревато автоматической дестабилизацией внутри страны, протестами, недовольством, падением не просто рейтинга, а определенной легитимности нынешней власти. И западным странам непонятен, какой будет результат. Поэтому, в принципе, их интерес к тому, чтобы пытаться переломить Украину через колено, вот ради прямого какого-то диалога, например, или ради, например, отсутствия гарантий безопасности, но проведения выборов, там, или отсутствия контроля над границей, но начало реинтеграции. То есть их интерес, в принципе, здесь, скажем так, несоизмеримо мал по сравнению с очень серьезными последствиями, в которых, сомнений уже нет на сегодняшний день. Поэтому давить не будут. Прощупать почву могут, но и интерес как бы пытаться там что-то кардинально поменять за счет уступок Украины, он на сегодняшний день не такой и большой со стороны Запада.
А почему вот, собственно, Путин так избегает встречи с Зеленским? Ведь обычно Зеленского предостерегали о том, что ему не стоит встречаться, да? Что такого страшного и почему уже вот столько отказов от администрации Путина Украина получила?
Ничего страшного нет, просто у этой встречи на сегодняшний день, если Украина не пойдет на уступки России, не может быть результата. И Владимиру Зеленскому, исключительно исходя из логики переговоров с Россией, Владимиру Зеленскому, вот такая встреча без конкретных результатов все равно будет выгодна, потому что он будет демонстрировать всем и своим, и части своего электората, и западным своим партнерам, будет демонстрировать готовность искать какую-то новую формулу, модифицировать Минские соглашения, изменить там нормандский формат, приобщить Штаты, еще кого-то. То есть волю к переговорам он сможет продемонстрировать, даже если встреча будет безрезультативной. А Владимиру Путину встреча без результата в принципе не нужна. Ему не нужно ничего никому демонстрировать, он в этом не заинтересован. И поэтому после Парижского саммита, на котором Россия не получила нужных результатов, она второй раз на подобную историю не пойдет. Поэтому они отказываются.
То есть Путин понимает, что уступок он не получит. Это интересно.
Не будет, да.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами были Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева, Ярослав Кречко, мой коллега из телепроекта «Донбасс Реалии», автор расследования «Как Россия управляет группировками ДНР и ЛНР». Обязательно посмотрите этот емкий материал. Там много новых деталей для вас будет. Оставляем ссылку в описании. И также можете просто найти это видео на YouTube. Спасибо.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
И еще одна тема на сегодня. Готовы ли вооруженные силы Украины пойти в наступление на Донбассе, если будет принято такое политическое решение? Сколько своих войск Россия оставила в Беларуси после совместных учений? Об этом и не только моему коллеге Александру Лащенко рассказал главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Якщо буде такий наказ, якщо ми теоретично говоримо, Збройні сили вже зараз готові піти в наступ, якщо буде таке політичне рішення?
Ну, дивіться, Збройні сили для того і призначені, для того, щоб виконувати накази, а не вирішувати, чи будемо ми їх виконувати чи ні.
Готовність є. Дивіться, ну і ви констатували це. Противно, що це два корпуси, ті самі, які на один рік стоять по той бік фронту на Донбасі, 37 тисяч бойовиків, якщо не помиляюсь, 3 тисячі військовослужбовців Російської Федерації. Правильні цифри?
Так, 35 плюс 2.
Плюс 2. Ну і, звісно, Ростовська область, яка поряд. Там яка концентрація російських збройних сил?
Повертаємося до Запад 2021, незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисте закриття. На сьогоднішній день ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонних тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогоднішній день, які з'явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань. І на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації. Незважаючи на те, що було урочисте закриття цих заходів, якби практичної частини Запад-2021, ці завдання, принаймні, в Південному військовому округу ще продовжуються. Ще продовжуються батальйони тактичні навчання, полкові навчання, двохсторонні російські, звісно. Да, вони продовжуються. Тому сказати те, що на сьогоднішній день ці 19 батальйонних тактичних груп пішли в пункт постійної дислокації.
Біля кордону України досі? А особовий склад 19 груп, скільки це приблизно?
Ну, це приблизно десь, рахуйте, кожна десь по тисячу чоловік.
Ось. 19 тисяч російських вояків уздовж кордонів України, зараз концентровані. Ну, звісно, не тільки кордону, в районі Донбасу.
Пан Олександр, вздовж кордону, ну, не треба лякати наших глядачів, вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону, вони знаходяться в відповідних районах, наближених до державного кордону.
І це і не тільки Донбас, це і та ж Білорусь.
Це не тільки Донбас, це і територія, і в тому числі Республіки Білорусь, і Брестської області, і так далі, так далі. Почалось рух назад. Чому? Тому що військовослужбовці приймали участь у голосуванні, хтось голосував дистанційно, дещо ми відмічаємо переміщення на пункти постійної дислокації, але розслаблятися зовсім ми на сьогоднішній день не можемо.
Сьогодні на окупованій території частини Донбасу саме кадрових російських військових 3 тисячі, якщо не помиляюсь. Відомо це?
Знову ж таки, ми користуємося даними розвідки. Розвідки каже, що десь 2-2,5.
Плюс ці бойовики теж підконтрольні абсолютно Росії. Куратори, так?
Да. Звісно, це справжня окупаційна влада. З урахуванням того, що ми бачили, як керівники цих так званих утворень голосували.
Тільки громадяни Росії пошили непасічник, мали змогу проголосувати.
Мабуть, можемо повністю вести мову про те, що це
їх там є. Трактористи і шахтери. Знаємо цю пісню, так. Спостерігачі противних Збройних сил України б'є і по командних пунктах цілеспрямовано. І зразу виникає питання, пане генерал, а ЗСУ відповідає?
Дуже доречне запитання. Я, мабуть, трошки буду вести мову, як би так, хоча люблю, щоб прямо все було, але все ж таки почну із далека. Ну так, да, дійсно, ми відмічали загострення, яке полягало в тому, що збільшилось і кількість обстрілів, і інтенсивність, та відповідна їх результативність. Тому що ми десь за 14-15 днів мали 4 загиблих, майже 28 поранених в вересні місяці. Особливістю дій противника було, правильно ви кажете, це перш за все, вже, якщо у нас один загиблий тільки був від наслідок снайперського вогню, тобто ввів вогонь противник попередньому краю, то всі решта у нас поранені і загиблі, це були внаслідок ведення вогню по тиловим підрозділам, які знаходяться на 5,5-6 кілометрів, а також по командно-спостережним пунктам. Це так. Його намір був простий, дуже простий, і за собою за метою мав якби найменше стріляти, але більш результативно, щоб було найбільше втрати, щоб ми, відповідно, їх починали боятися, щоб ширилися панічні настрої і, перш за все, антивоєнні настрої, в тому числі і серед населення України. І разом з тим хотів би вам відмітити, що вже станом на сьогодні ми фіксуємо зменшення такої кількості обстрілів. Якщо воно десь було у нас 15, 16, 17, 18 задобуто на сьогоднішній день, це 4-5. У неділю було навіть 3 випадки порушення режиму вогню. Чим це пов'язано? Пов'язано, перш за все, з тим, що завершилися стратегічні навчання, які проводила Російська Федерація. Запад 2021, відповідно, був рух і вздовж державних кордонів, і в тому числі, відповідно, шаталося і противник застосовував, як він це обично і робить, і лінію зіткнення для того, щоб, відповідно, тримати нас у напрузі.
Это был разговор Валерия Залужного с моим коллегой Александром Лащенко. Друзья, завтра в это же время в нашем эфире слушайте запись нашего выездного эфира из города Горска Луганской области. Мы были там в середине сентября и говорили о последствиях затопления шахт на оккупированной территории. Город Золотое и соседний Горска – это как раз та точка на карте, где очень ярко почувствовали последствия этого, где страдает вода от того, что прибывают агрессивные шахтные воды с оккупированной территории. Мы посмотрели, как это все выглядит, пообщались со специалистами, так что подключайтесь, будет интересно. Этот же эфир вы можете найти и в YouTube под заголовком «Жизнь над пустотой». А этот эфир для вас провели Егор Устинов и Татьяна Якубович, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Не забывайте, что нас можно найти во всех социальных сетях. Переходите на ту платформу, которая для вас более удобна. YouTube, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Instagram. И на радио нас можно слушать каждый день по будням с 17 до 18 часов на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». И также с нами снова наши коллеги с «Вильного радио». До встречи завтра в это же время. Наш эфир из Горского Луганской области.
Это было радио «Донбасс Реалии».